Это книга, которая умерла в этом году, Суккот. Она была очень большая рабанит. Ее муж, он очень большой рав. Он один из глав поколения. И тоже ее папа, он был очень большой рав. Ее папа был рав Ильёшев, который тоже умер в этом году. Если вы помните, я вам рассказывала о раве Ильёшеве, главе поколения, который умер, он был ее папа. И она была очень большая женщина. И ее благословения Всевышний очень слышал. И они исполнялись. Она жила в Бнейбраке, в маленькой квартире. И к ней они знали почти все евреи Эрц-Исраэль. И тоже много-много евреев, которые живут не в Эрц-Исраэль, не слышали. И почти очень-очень многие религиозные харидимные люди к ней приходили и просили у нее благословения. Если было какое-то, не дай бог, горе у кого-то, то приходили к ней и попросили, чтобы она помолилась. И она всех-всех-всех помнила. У нее был большой-большой список людей, у которых что-то, не дай бог, случилось, или кто-то заболел, или еще что-то. И она за всех каждый день молилась. И да, и даже если случалось что-то хорошее, то к ней приходили за благословением. Если девочка, у которой исполнялась бат-мицва, то очень-очень многие девочки в Эрц-Исраэль свою бат-мицву ехали к Рабанит Каневский получить от нее благословение. Или много-много невест в день своей свадьбы приходило к ней получить у нее благословение. Все к ней ходили. Она была таким, как святым местом. И все они учились. И здесь есть, которой она рассказала одной женщине. И эта женщина, она слушала рассказы Рабанит Каневских. И взяла из них, сделала книжку. Так я выбрала здесь три рассказа, которые рассказала Рабанит Каневский. И сейчас я вам их расскажу. Первый рассказ называется «Обручальное кольцо». Вы знаете, что такое обручальное кольцо? Обручальное кольцо – это кольцо, которое жених одевает на палец невесте под хупой. И обычно, кроме этого кольца, которое он одевает ей под хупой, это кольцо, которое одевает под хупой, оно должно быть просто гладкое, без каких-то камней. Но часто еще после этого жених дает невесте какое-то кольцо с драгоценным камнем, подарок на свадьбу. Понит, что был однажды один мальчик, который учился в ешиве, и он очень-очень любил учиться. И вот пришло его время, и он стал искать себе невесту. Но он попросил своих родителей, чтобы нашли ему невесту, которая согласится, чтобы ее муж учил Тору, все время учил Тору, потому что он очень любит Тору и очень хочет учить Тору. Это не всегда так просто. Знаете, почему это не просто? Потому что если муж, папа, будет все время только учить Тору, то он не сможет работать. А если он не сможет работать, то он не будет зарабатывать так много денег. И поэтому у них может быть, что они будут бедные. Вы понимаете? Но этот мальчик, у него нашлась подходящая невеста. Девушка, которая тоже очень-очень хотела, чтобы ее муж учил Тору. И они с ним договорились, что она будет стараться делать все, чтобы дать ему возможность учить Тору. Она пойдет работать, и она не будет хотеть каких-то очень больших богатств и удобств. Все, что они будут стараться довольствоваться тем, что есть. И так он пошел учиться. И на самом деле он много-много учился, и они были очень счастливы. Он был счастлив, что он учится, и она была очень счастлива, что она удостоилась выйти замуж за Талмид Хахама. И она была тоже очень счастлива, и все у них было хорошо. Но прошло время, проходило время, у них рожались дети, им становилось все тяжелее и тяжелее, что у них совсем не хватало денег уже на жизнь. Когда у них родился 10-й ребенок, то жена сказала своему мужу: «Ты знаешь, уже сейчас совсем-совсем тяжело. Может быть, все-таки ты найдешь себе какую-то работу? Может быть, ты пойдешь где-нибудь, станешь равом? Ты уже очень большой Талмид Хахам. Или ты будешь преподавать в ешиве?» Он ей сказал: «Я понимаю, что тебе тяжело, но ты помнишь, мы с тобой договорились, что я буду только учиться. Я так хочу продолжить еще учиться. Послушала это его праведная жена и подумала, что он прав. И тогда у нее возникла идея. У нее осталась еще одна дорогая вещь дома. То кольцо, которое ей жених подарил на свадьбе. И там на этом кольце был достаточно большой бриллиант. И бриллиант это он дорогой. Она подумала, я пойду в ювелирный магазин к ювелиру, человек, который занимается драгоценностями, и попрошу у него купить у меня это кольцо с бриллиантом. И тогда можем еще прожить какое-то время. Пошла она к ювелиру и сказала ему, вот это мое кольцо, которое я получила на свадьбу в подарок от жениха. Я хочу его продать. Ювелир посмотрел на кольцо и сказал, как ты продаешь твое обручальное кольцо, твое кольцо, которое ты получила от жениха? Ой-ой-ой, как ты такое делаешь? Это кольцо такое не продают, подарок от жениха не продают. Тогда ему женщина рассказала причину, из-за которой она хочет продать это кольцо, что она хочет, чтобы ее муж смог продолжить учиться, даже что у них уже 10 детей, и у них очень большие расходы, им нужно много всего покупать для детей. Ой, тогда, когда этот ювелир это услышал, он был очень праведный. Он очень растрогался. Какая праведная женщина! Он сказал ей, ты знаешь, у меня есть брат, и он очень хорошо понимает в бриллиантах. Иди к нему, и он тебе скажет точно, сколько стоит этот бриллиант. И он дал ей адрес своего брата. Эта женщина пошла к его брату, пришла к нему и сказала, что ваш брат меня послал к вам. И он сказал, что вы очень хорошо понимаете в бриллиантах. Я хочу продать это кольцо. И он сказал, что вы можете оценить, сколько бриллиант стоит. Посмотрел брат на кольцо и на нее и сказал... Я вообще не понимаю бриллиантов, так ответил этот брат. Я не понимаю, почему мой брат тебя послал ко мне. Я вообще этим не занимаюсь. Тогда она рассказала ему весь рассказ о том, как она пришла к нему к ее брату, о том, как она ему рассказала, почему она продает свое кольцо. И она рассказала весь свой рассказ тоже этому брату, рассказала ему, что они договорились с мужем, что он будет учиться. Всех не совместную жизнь, и что она была так рада, но сейчас у них родилось 10 детей, и у них совсем нету денег, и она решила тогда продать это кольцо. Тогда этот брат, он очень растрогался. Он сказал, вау, какая вы необыкновенная пара, какая вы праведная женщина. И тогда он сказал, знай, что я вообще ничего не понимаю в бриллиантах. Я с бриллиантами вообще не занимаюсь. Но я очень богатый бизнесмен. И когда я услышал твой рассказ, то я почувствовала, что я очень хочу участвовать в вашей большой заслуге, вашей Торы. И тогда он сказал, что я беру на себя, я тебе обещаю, что с этого момента я буду каждый месяц давать вам сумму денег, которая будет вам хватать, чтобы жить, и чтобы вам было достаточно на все, что вам нужно. Этот рассказ рассказал Рабанит Каневский. Теперь я вам расскажу еще один рассказ, который тоже рассказала Рабанит. Один раз к Рабанит пришла одна женщина. И эта женщина была очень-очень расстроена и очень грустная. Рабанит ее спросила, что с тобой? И женщина ей рассказала, у меня есть дочка, которой 12 лет. И вдруг у этой дочки, не про нас будет сказано, заболела голова. И врачи ее послали на снимок мозга. Знаете, что есть такая возможность сейчас сделать такой снимок, как рентген, и увидеть, что там есть внутри, под кожей и под черепом. И когда ей сделали этот снимок, то нашли, что у нее там есть какая-то опухоль. Это что-то очень опасное. И находится в каком-то страшном месте, и даже операция не может ей помочь. И она, эта девочка, теперь очень больная, и врачи не знают, как ей помочь. Когда это услышала Рабанит, она ее спросила: «Скажи, а ты соблюдаешь шаббат?» Женщина сказала: «Да, соблюдаю». Она спросила ее еще раз: «Скажи мне, а ты молишься?» Тогда женщина ей ответила: «Нет, я не молюсь, у меня совсем нету времени. У меня очень много маленьких детей, и у меня не получается найти время для молитвы». Тогда ей Рабанит сказала: «Смотри, постарайся, найди время помолиться хотя бы один раз в день. Помолись из сидура, с каваной, от всего сердца, проси Всевышнего». Услышала эта женщина и приняла на себя молиться каждый день одну молитву из сидура. И вышла из дома Рабанит. Перед тем, когда она вышла, Рабанит попросила у нее, чтобы она ей звонила и рассказывала, что происходит с ее дочкой. И на самом они жили совсем недалеко. Эта женщина жила вместе со своей семьей совсем недалеко. И она стала каждый день, почти каждый день или каждые несколько дней, слать к Рабанит ихнего маленького младшего сына. И он каждый раз приходил и рассказывал, что происходит с его больной сестричкой. И через несколько дней этот мальчик пришел и сказал, что эта девочка уже чувствует себя лучше. Прошло еще какое-то... Сейчас, одну секунду. Тогда каждые несколько дней мальчик приходил и говорил, что девочка чувствует себя лучше и лучше и лучше. И до этого она все время, потому что у нее болела голова, она все время падала и теряла сознание. Через какое-то время она перестала терять сознание и стала на самом деле лучше. Врачи все время отслеживали ее состояние. И они тоже услышали, почему стало лучше. Потому что мама этой девочки рассказала им, что она была у Рабанит Каневски. И Рабанит Каневски сказала, чтобы она взяла на себя молиться раз в день. И врачи увидели, что на самом деле становится лучше. Они увидели, какое чудо, как Всевышний. И тогда они решили, что девочке на самом деле уже лучше, и можно уже сделать ей операцию, которая сможет ее спасти. И они уже назначили время, когда... единственное, что они сказали, что эту операцию лучше всего сделать в Европе. В Европе, в каком-то особой больнице, которую они очень хорошо умеют делать такого типа операций. И они должны были поехать с ней в Европу. У девочки становилось все лучше и лучше, все лучше и лучше. Тогда они спросили Рабанит, стоит им все же ехать или нет. Рабанит им сказала: «Я чувствую, что как раз в Европе к вам придет спасение». И они на самом деле поехали с девочкой в Европу. Они приехали с девочкой в Европу. И привезли с собой все снимки ее головы, и все ее анализы, и все, что врачи написали здесь, в Эрец-Исраэль, какое нужно делать, какие они считают, что нужно делать ей операцию. Тогда, когда они приехали в Европу и показали все это тому врачу, который должен был ее оперировать, он назначил им подходящее время для операции. Когда уже пришло время операции, вы знаете, что перед операцией то больного его усыпляют. Его ставят, дают им особо что-то понюхать. Да, и это средство делает так, что он спит. Называется наркоз. Так перед тем, как усыпить девочку, он сказал: «Давайте еще раз проверим, давайте сделаем на всякий случай еще раз снимок». Они сделали снимок и просто не проверили. Произошло какое-то чудо. В том месте, где в прошлом снимке была опухоль, что это очень опасно, в новом снимке было только какое-то маленькое пятнышко. Уже совсем не нужно делать операцию. Тогда врач им предложил, чтобы они остались еще раз без операции, еще 2 недели там в Европе, чтобы они пока делали еще проверки, уверены, что на самом деле все хорошо. Эти люди, они позвонили Рабанит Каневски, спросили, как она считает, стоит им остаться еще 2 недели в Европе, или уже можно приехать в Израиль? Она им сказала: «Ну, вы уже спаслись, Всевышний вас уже спас, приезжайте в Израиль». Они приехали в Израиль, И продолжили здесь еще делать проверки. И на этих проверке показали, что даже то пятнышко, которое было, уже пропало. И девочка полностью, полностью вылечилась. И здесь мы видим, как сильна сила молитвы. Насколько велика сила молитвы. Да, что мама начала только молиться, и у дочки полностью пропала опухоль, и она полностью выздоровела.